по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 709-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге притчи Соломоновых. Мы с вами сегодня сделаем так. Мы читаем Библию сначала до конца, как вы помните. Мы читаем и Ветхий, и Новый Завет. Бог даст, кстати, я посмотрел уже 31 марта, в последний день марта, мы с вами вернемся в Новый Завет, мы вернемся к посланию к филиппийцам. Вот. А сегодня у нас будет возможность прочитать ваши комментарии. Кое-что прочитаем в начале, кое-что прочитаем в конце. Да? Вот иногда мы, и часто в последнее время, мы делаем таким образом, что вот начало выпуска, все ваши комментарии такие наиболее интересные, а потом уже чтение Писания. Нет, сегодня у нас будет по-другому. Сегодня и начало, и конец, поэтому пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. А я хотел бы сегодня начать с новостей. Вообще, я понимаю, как это сразу звучит. Вот, но вот то, что мне попалось буквально полчаса назад, пришло видео. Видео показать не могу, тем более оно чужое. Прочитаю подпись, ее достаточно. Тем более, что она имеет непосредственное отношение к нашим с вами беседам, к тому, о чем мы с вами говорим. А подпись такая. Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой, и туда вернулась рыба. В каналы Милана вернулись лебеди, а в порт Кальяри вернулись дельфины. Вот так, друзья. Вода стала чистой. Интересно, что в Священном Писании Христос говорит о том, что даст нам чистую воду, Он дает нам свою чистую воду, а это... Дух Святой, да, вот помните 7 глава Евангелия от Иоанна, 37-38 стихи, мы с вами, кстати, это уже читали. Вот, и, собственно говоря, разница между человеком, который осквернен грехом и который не хочет прийти ко Христу, и разница между человеком, который пришел ко Христу, как раз и заключается в том, что когда Христос действует, когда Христос... в нас действует, в нас работает, вода стала чистой, вернулась рыба, и появились дельфины. То есть меняется наша жизнь, меняется то, что с нами происходит. Это совершенно поразительная вещь, причем поразительно, как Священное Писание иллюстрируется современными событиями. Да, прошло много лет, но видео посмотрите, оно интересное, оно коротенькое очень, я думаю, что вам попадется, легко найдете в интернете. Вот, ваши комментарии, которые были вчера, Саша Дружинина пишет: «Для меня самое важное, когда дети выбирают мудрый, а не выгодный путь. Если путь мудрый, значит, впоследствии благой». Даже не только впоследствии. Смотрите, вот тут интересный вопрос об определениях терминов. Если что-то кажется нам тяжелым, если что-то не получается, если что-то не складывается, оно ведь тоже может быть благим. Может быть, благо как раз в том, что это не складывается. Один человек пришел к пастору и говорит: «Слушай, пастор, что-то плохо, Господь меня не любит. Вы вот понимаешь, пастор, меня выгнали с работы». Вот. И пастор смотрит на него и говорит: «Слушай, ты знаешь, я видел твоего начальника. Вот он такой, ну, я использую слово «хитрец», в нехорошем смысле, такой даже наглец, что, в общем, то, что он тебя выгнал, это проявление к тебе Божьей любви. Так что иди и не обижай Господа, и не упрекай Господа, потому что вот он тебя от этого начальника просто убрал. Этот начальник тебя выгнал». Говорит: «Ну что, вы не представляете, как он на меня кричал», говорит этот человек. На что пастор отвечает: «Ты понимаешь, что на тебя кричали, вот этот начальник на тебя кричал в последний раз в своей жизни. И в твоей». Да? Вот. То есть, смотрите, при первом рассмотрении что получается? Ну вот начальник накричал, с работы уволили, все плохо. При втором рассмотрении, при более внимательном рассмотрении, а оказывается, что ничего плохого в этом нет. Оказывается, что это проявление Божьей любви вот по тем причинам, о которых мы говорили. Так что, да, порою, даже когда нам кажется, что все плохо, даже когда нам кажется, что все неправильно как-то складывается, это тоже проявление действия Бога, заботы Божьей, Божьей любви. Жанна пишет: «Бог наказывает нас из-за своей заботы о нас. Он воспитывает нас, как своих детей, потому что любит. А что завидовать грешным людям? Их радость временна и ничтожна. Нечестивые процветают, не понимая того, в какой опасности они находятся. Обманывают самих себя». Тут нужно, однако, понимать вот какую вещь, что мы человеку не можем сказать: «Слушай, знаешь что, вот ты вот процветаешь, я с тобой обращаться не буду, я с тобой говорить не буду, я тебя буду держаться подальше». Кстати, есть некоторые люди, от которых нужно держаться подальше. Такие люди, конечно, есть. И молиться, чтобы кого-то другого Господь к этому человеку привел. Мы об этом обязательно будем говорить. У нас в одной из следующих программ эта тема появится. Вот. Но смотрите, как здесь сочетается одно и другое. С одной стороны, мы говорим о том, что вот я люблю тебя, да, я люблю тебя, но я не разделяю, я не принимаю твой образ мыслей. И я не принимаю твой образ поведения. Но я не буду тебе завидовать, не буду завидовать, и при этом я буду протягивать к тебе руки, дотягиваться до тебя руками проповеди Евангелия Христова. Жанна продолжает: «Хорошие мать и отец ответственны за то, чтобы дать своим детям духовное воспитание». Разумеется, разумеется, и это наша родительская ответственность. Она прописана неоднократно, и она повторяется неоднократно в Священном Писании. Комментарий от Сергея Мальковского. «В чьем доме и на чьей улице есть место благодатной молитве, молитве Богу, там нет места злу. Всякий слушающий Слово Божие сейчас уже не является сопричастником злых помыслов и дел». Тут вот какая вещь, Сергей. Слово Божие, которое Он нам дает, которое Он нам открывает, заменяет собою то, что не угодно Богу. Оно выталкивает то, что не угодно Богу. Оно меняет нас, оно меняет наши сердца. И мы, я опять напоминаю, это очевидная вещь, но все же напоминать ее надо. Напоминаю о том, что мы с вами читаем Слово Божие не только для себя. Я очень надеюсь, тут вот легко попасть, знаете, в ситуацию того, что ну вот такая-то, какая-то группа, большая, небольшая, неважно, а все остальные, они вот внешние по отношению к этой группе, и мы как бы вот не интересуемся, что с ними происходит. Вот, на самом деле нас очень волнует, и что происходит, и мы очень хотим, чтобы Бог коснулся. Что Бог касался и через эти эфиры наши, и не только через эти эфиры. И сейчас, в то время, когда многие, кто жил, скажем так, активной жизнью, в смысле поездки, путешествия, даже просто поездки по городу, да, вот многие люди вынуждены от этой активной жизни на какое-то время отказаться, но это дает больше времени, это дает больше возможности подумать, больше возможности обратиться к Богу. И я очень молюсь, чтобы в результате того, что происходит и в моем сердце, и в сердце моих близких, и в сердце каждого из нас, вода стала чистой, и появилась рыба, и вернулись дельфины. Вот это важная история. Друзья, сегодня мы читаем книгу «Притчи Соломоновых». Я тут выдам маленький секрет. Во многих случаях те описания короткие, которые идут в нашей группе, да, за час до эфира в группе по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, пишется короткое описание эфира, то во многих случаях эти описания пишутся заранее. Да, мы просто планируем этот пост, и он, собственно, выходит уже вовремя, но составляется это все заранее. Сегодня, заранее было написано описание, где задавался вопрос: когда вы последний раз проходили медосмотр, диспансеризацию, обычную физическую, но также и медосмотр, диспансеризацию духовную. Когда вы в последний раз обращали Господу свое сердце и просили Господа показать, возможно, я живу и наслаждаюсь этой жизнью, но в моей жизни что-то глубоко не так. Только Бог мне может это показать. Когда вы в последний раз это делали? Вот сегодня я хотел бы, чтобы мы задумались именно об этом. И в притчах о сердце сегодня мы с вами будем говорить, о состоянии сердца. Сердце, по-еврейски «левав», это на самом деле не просто орган, да, вот орган, который существует в нашем теле. Сердце — это и наша сущность, сердце — наше внутреннее устройство. Сердце — то, как мы с вами сотканы, и как мы с вами, в каком состоянии мы с вами себя поддерживаем. Опять, очистить его может только Бог. Но наша задача — приходить к Нему, обращаться к Нему для того, чтобы Он вот эту диспансеризацию проводил. Да, такая конкретная совершенно диспансеризация сердца, медосмотр сердца, который устраивает Бог, но на который мы, в общем-то, тоже прийти должны. Я напоминаю, что вы сегодня нам можете писать ваши мысли по поводу книги «Притчи Соломоновых», что бы вы хотели, чем бы вы хотели поделиться, о чем бы вы хотели порассуждать. Пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии. Кстати, присоединяйтесь к группам тоже, это полезно. Вот, и через другие группы, другие трансляции, где вы нас сегодня смотрите и слушаете. Мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве. Ну, а потом будем слушать и читать Священное Писание, читать книгу «Притчи Соломоновых». Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты охраняешь нас, за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас. Господи, мы молим Тебя, помоги нам быть послушными Тебе всегда и во всем. И доверяться Тебе в том, чего мы сами не можем сделать. Этого много, того, что мы не можем сделать. Но Ты великий Бог, и Ты знаешь, и Ты отвечаешь. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 709-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых» в 24 главе. И перед нами последняя глава, в которой притчи собраны самим Соломоном. Дальше в 25 главе, и мы это скоро с вами увидим, будут притчи, собранные уже другими авторами. Итак, первые стихи, я думаю, вам будут знакомы, потому что мысли очень-очень знакомые. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». Есть темы, которые в Писании появляются снова и снова. Происходит этот повтор просто потому, что Бог хочет, чтобы мы услышали. И очень многие люди задаются примерно похожими вопросами. Ну, например, в Писании много говорится о языке. Много говорится о гордыне, говорится о мудрости и о глупости, и, соответственно, мудреце и глупце. Потому что это очень жизненно. Глупцов, я думаю, видели все, мудрецов немножко поменьше, но, в общем, тоже, я думаю, видели. А уж про язык, да, ну, он есть у каждого из нас, и мы знаем, как тяжело порою с ним бывает, как сложно его укротить. Кстати, именно поэтому мы можем найти здесь притчу не только про каждого библейского героя, но и, в принципе, про каждого человека. И тут, читая книгу притчи и видя вопрос, который появляется в самом начале 24 главы, мы, конечно, можем вспомнить, ну, например, 72-й Псалом, 3 стих, как будто один и тот же человек пишет. На самом деле разные люди, но момент один и тот же, и проблема одна и та же. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их». Ну а тут автор идет дальше. Асафа, автора псалма, смущает благоденствие безумных, меня тоже. А вот человек, к которому обращается Соломон в книге притчи, хочет даже быть среди вот этих нечестных, неправедных людей, которые на самом деле безумны. Они живут вроде бы нормально, процветая, и хочется быть вместе с ними. Знаете, я понимаю эту историю, я понимаю эту ситуацию. Мне иногда тоже хочется быть среди таких людей, потому что я вынужден работать и много работать, а у этих людей, как кажется, есть все и сразу, и без особого труда. Но здесь же, в 72-м псалме, мы читаем: «И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их». Вот доколе не вошел в Божие святилище, доколе Бог сам не открыл, доколе Бог сам не показал всю эту ситуацию. Бог сам в свое время разберется с нечестивыми этого мира. Проблема, по сути, в сердце человека. Именно сердце нужно менять. И мы с вами станем гораздо счастливее, если поймем, что Бог поставил нас на это место, на то место, где мы сейчас с вами находимся. Я перечитаю еще раз начало первого стиха. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». То есть, фактически, не желай быть на другом месте. Оставайся на том месте, где Бог вас поставил. Кстати, если вы не понимаете, зачем Он вас поставил на этом месте, просто спросите об этом у Бога. Он расскажет и расскажет очень подробно. Между прочим, есть ведь в Библии немало историй того, как люди меняли свое местоположение и вроде бы приходили к тем, кто богаче, и в результате из этого ничего хорошего не получалось. Ну, например, Лот, он переселился в Содом, а лучше бы не переселялся, потому что действительно в Содоме он пришел к очень плохому, очень грустному, очень печальному концу. Лот хочет быть с теми, у кого много денег, с теми, у кого много материальных благ, но в результате лишается всего. То же самое бывает и с Божьим человеком, который пытается занимать чужое место, особенно если это происходит просто потому, что человек хочет материальных благ. Идем дальше. Третий стих 24 главы книги Притчи. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Я думаю, что многим из вас случалось покупать мебель, но по большому счету то, что мы читаем здесь, это замечательная картина нашей жизни. Представьте себе, человек построил дом и обставил его. Он великолепно его обставил, он проявил мудрость, когда покупал эту самую мебель. И другие смотрят и говорят: какой же ты молодец, какой же ты искусный, как ты здорово все устроил. Но дом Божий, храм Божий – это и наше тело. И мы созидаем это тело. Да, конечно, Бог созидает, но мы прикладываем усилия к тому, чтобы быть послушными Ему. Вопрос заключается в следующем. Чем наполнено ваше тело, чем наполнен ваш храм, чем наполнена ваша душа? Что вы строите для Бога? Избушку-развалюшку или настоящий храм? Какой духовный дом вы строите в этой жизни? Знаете, какая самая большая трагедия наших современных церквей? Это пассивные христиане, которые ничего не хотят делать, которые ничего не хотят строить, которые почему-то решили, что поскольку благодать бесплатна, жизнь христианская также и не требует никаких усилий, не нужно прикладывать к этому силы. Нужно еще как. И будет момент, когда Бог нас спросит за то, что мы делали с этой жизнью, как мы ей распорядились. Все это обязательно будет. Читаем дальше, 5-6 стихи. «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Я напомню, что написаны эти слова будущему царю, сыну Соломона. И говорится здесь о том, что для него, для царя, как и для каждого из нас, нужен хороший, настоящий, надежный советчик. Кстати, интересно, что в греческом языке практически то же слово «советчик» используется в значении «святой дух». «Святой дух» — это лучший советчик, который только может у нас быть. В русской Библии это слово также часто переводится как «утешитель». Но утешитель не только в том плане, что утешает, когда нам плохо, а буквально идет вместе с нами. Идет как настоящий советчик. Нам с вами дано Слово Божие, Библия. Нам с вами дан Святой Дух. И я бы сказал, что в каком-то очень важном смысле библейские авторы, авторы книг Священного Писания, тоже ваши советчики. То есть, если в первоначальном контексте это было только про то, что нужно искать хороших советчиков, то для нас, да, это тоже так, но для нас есть нечто больше, потому что лучшие советчики нам уже даны. Вопрос только в том, прислушиваемся ли мы к ним, ну и вообще, в принципе, знаем ли мы то, что они говорят. Седьмой стих продолжает эту же мысль. «Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих». Ну, то есть, глупый человек порою и не хочет обретать эту мудрость. Он и не хочет умнеть. Один человек сказал другому, может быть, грубовато, но все же. Он говорит, проблема не только в том, что ты постоянно делаешь глупости. Это еще полбеды. Главная проблема в том, что ты и не хочешь умнеть. Потому что первая ситуация, все мы порой совершаем глупости, но вопрос, что мы с этим делаем. Вторая ситуация с человеком, который совершает глупости и считает, что так нормально. Восьмой стих. «Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником». Помысл глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Иными словами, глупость как раз приводит нас к греху. Глупость приводит к насмешкам. Насмешки над Богом, насмешки над верой не могут быть умными просто по определению. Это глупость изначально. Ну и, соответственно, относиться к ней нужно именно как к глупости. Десятый стих великолепен. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Бывает время испытаний, время, когда нужны настоящие мужчины. Именно на это время, на этот особый период Бог и закаляет нас. Помните, насколько смел был пророк Илья, когда восстал лжепророком Ваала на горе Кармил. А потом Илья ослабел, когда узнал, что никто иной, как Иезавель, решила погубить его. Женщина, жена царя. Вот ее испугался Илья. Он убегает в пустыню. Именно там, в пустыне, Бог его укрепляет. Для Ильи, конечно, это момент слабости, но даже через эту слабость проявляется Божья сила. Кстати, и у Давида тоже был свой момент слабости, когда он воззвал Богу, повторяя, что за ним гонятся, его преследуют как зверя, и ему не выжить. Мы с вами видели это, например, в книгах царств, мы с вами читали об этом в псалмах. У Давида тоже был момент слабости, но Давид прошел через этот момент. Он проявил себя как настоящий мужчина. Смотрите, в чем здесь штука. Настоящий мужчина – человек по сердцу Божию – это не тот, у которого не бывает моментов слабости. Настоящий мужчина – это тот, кто через эти моменты слабости может проходить и Божьей силой выходить победителем. Если у вас будет момент слабости, то сатана попробует вам внушить, что все, слабак ты теперь. Не поддавайтесь на это внушение. Будьте настоящим мужчиной, и да поможет нам с вами при этом Бог. 11 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Да, друзья, есть люди, которым мы можем помочь. Бывают моменты в жизни, когда действительно нужно совершать конкретные поступки, и если это не сделаешь, то потом будешь об этом очень и очень сильно жалеть. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что 10 и 11 стихи находятся рядом. Мы порой читаем 11 без 10, а зря. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Не написано только про бедствие для тебя. Написано про бедствие и для других тоже, про бедствие вообще. И тут дальше «спасай взятых на смерть». А бывают моменты, когда человека несправедливо преследуют. И очень сложно сказать слово поддержки. Очень сложно бывает заступиться. Интересно, что этот стих гораздо более применим, чем кажется на первый взгляд. В церкви у нас, конечно, никого не берут на смерть. Но даже на церковном собрании во время обсуждения бывает травля. Бывают несправедливые обвинения, а порой справедливые, но неуместные. Когда, да, человек сделал что-то не так, но гораздо более противно выглядит то, как эту ошибку человека обсуждают. Так вот вопрос, а хватит ли у вас сил? Хватит ли у вас уверенности? Хватит ли у вас смелости для того, чтобы сказать свое слово и заступиться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я пропущу несколько стихов. 15. Прочитаю. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его, ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Не замышляй против праведника. Иногда, опять-таки, эти замыслы выглядят примерно так. А вот мы покажем, где этот праведник не прав. А мы покажем, где он ошибся. Да, праведники тоже порой падают. Кстати, 7 – это число полноты. И я думаю, что этот стих во многом относится и к таким людям, например, как апостол Петр. Да, он тоже падал, но вставал. Мы читаем об одном из его падений в Евангелии. Мы читаем также, скажем, о сомнительном поступке апостола Петра в послании к Галатам, 2 глава. Петр не изображается как человек совершенный. Петр изображается как человек благочестивый. Так вот, начало 16 стиха – это про Петра. 7 раз упадет праведник и встанет. Конец этого стиха – скорее про Иуду. А нечестивые впадут в погибель. Петр приближается ко Христу. Иуда удаляется от Христа. Меня как-то спросили, сколько раз можно падать и снова вставать? Я не знаю. У меня уже счет пошел на сотни. Но я все равно возвращаюсь к Богу. И как замечательно, что у нас есть такой Небесный Отец. Он принимает меня, Он принимает вас, принимает каждого, кто приходит к Нему. Идем дальше, 17 стих. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Иногда бывает так. Ты слышишь что-то плохое о человеке, который тебе не нравится, он тебе неприятен. И ты начинаешь говорить, ну, так ему и надо. Наконец-то. Я думаю, что вы тоже в этом виновны, и с вами тоже это происходило. Это такое свойство человеческой души. Но не радуйтесь, когда упадет ваш враг. Это не решит проблему. То есть вам кажется, что ну вот он упал, теперь все здорово. Нет, не здорово. Почему? Потому что, читаем 18 стих, «Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Тут достаточно интересно. «Неугодно это будет» скорее всего относится к твоей радости. Это как в русской поговорке «рано радуешься». Господь отвращает гнев от человека, потому что из-за его падения кто-то начинает радоваться. Так что лучше не радоваться, лучше не делать таких шагов. Они все равно ничего хорошего не принесут точно. 19 стих. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым». Опять-таки об этом уже было сказано в первых двух стихах. Мы видим этот повтор, потому что это очень важная вещь, очень важная история. Самые важные евангельские истории описаны во всех Евангелиях. Я уже не говорю о распятии и воскресении Христа, но, например, о кормлении 5000, которое описано во всех Евангелиях, хотя немножко по-разному. А важные истории повторяются снова и снова. Мы читаем их в разных местах. Ну и дальше 20 стих. «Не негодуй на злодеев». Почему? Потому что злой не имеет будущности. Светильник нечестивых угаснет. Это опять-таки повтор того, о чем говорится в 72-м псалме. Злой не имеет будущности. То есть настоящее может быть красивым, может быть изысканным, изящным, но будущности все равно нет. 21 стих. «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает». Это сказано царю, это сказано также молодому человеку, любому человеку, который растет в этом царстве, в Израильском царстве. И речь идет об очень простой вещи. Мятеж, заговор, все то, что предполагает насилие, обычно кончается лишь еще большим насилием. Мятеж предполагает пролитие крови. Он предполагает драку, он предполагает битву. Но здесь две проблемы. Во-первых, не факт, что вы победите. Во-вторых, не факт, что когда вы победите, вы будете довольны результатом. То есть даже если это происходит, вот эта победа, не факт, что она вам реально понравится. Ну и дальше в 23 стихе начинается как бы добавление. Последние слова этого курса мудрости. 23 стих. «Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо». Это вопрос о лицеприятии, особенно в общественной жизни, общественной деятельности, в данном случае судебной системе. Мы с вами об этом уже говорили. Мы читали, например, вторую главу послания Иакова, но там речь шла о лицеприятии в церкви. Здесь же о лицеприятии на суде, том месте, которое по определению должно быть нелицеприятным. Идем дальше, 24 стих. «Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена». Опять-таки это связано с 23 стихом. На суде происходит лицеприятие, и виновному говорят, что он прав. Это такое смешение черного и белого. Кстати, такое смешение довольно часто происходит сегодня. Оно недопустимо перед Богом. Бог отделил день от ночи. Бог отделил свет от тьмы. Именно Бог, а не человек, отделяет белое от черного. И смещать эти границы, мешать одно с другим, это значит идти против Бога. 25 стих. «А обличающие будут любимы, и на них придет благословение». Обличать тоже надо уметь. Но знаете что? Я сегодня очень много думаю о людях, которые в разных случаях обличали меня. Они гораздо больше запомнились, чем те, кто расточали свои хвалы. Идем дальше. В уста целует, кто отвечает словами верными. В губы, в уста, в той культуре, в то время целовали те, кому больше всего доверяли. Доверие, которое подтверждается делами, и доверие, которое также связано со словами. То есть человеку доверяют, и он доверяет. И тогда этот человек действительно может сказать все, что считает нужным, и мы слушаем друг друга, слушаем слова таких людей. Это очень важно. Кстати, слова верные действительно тоже могут быть и обличающими словами. Это далеко не обязательно слова похвалы. 29 стих. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его». Помните послание к римлянам, 12 глава? Мы неоднократно об этом уже размышляли. Павел говорит, чтобы мы с вами не мстили за себя, а оставили отмщение Господу. Ну и дальше замечательная концовка. Отчасти это повтор. Мы уже слышали эти идеи, и повторяется это, потому что это важно услышать. Потому что есть много людей, до которых это так и не доходит. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Опять ленивый и скудоумный. Скудоумный не в смысле плохо соображающий, а в смысле глупый. Читаем дальше. «И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Такая замечательная концовка об очень простой вещи. Работать надо. Когда человек окончил свое обучение, сколь бы умным он не был, сколь бы высокопоставленным он не был, работать надо. Иногда мы практикуем то, что я называю духовной ленностью, или даже, чтобы быть точнее, псевдодуховной ленностью. Человек начинает рассуждать на духовные темы и рассуждает очень долго. Он может сидеть и разговаривать с тобой час, два, три. И у тебя появляется один вопрос к этому человеку, который мы, впрочем, будучи людьми вежливыми, не всегда позволяем себе задать. «Дорогой, а когда ж ты работаешь?» Именно на этом вопросе сегодня и завершим. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, давайте посмотрим ваши комментарии. Очень много комментариев сегодня. Мы начнем их читать, поэтому пишите, пожалуйста, продолжайте. А в понедельник, даст Бог, продолжим и посмотрим дальше. Кирилл Христов пишет: «Да, порой точно надо молиться, чтобы Господь кого-нибудь другого к этому человеку привел. Очень опасное состояние – это быть мудрецом в глазах своих». Да, действительно, вот порою мы начинаем думать о том, что я сейчас тут все объясню, все сделаю, все переубежу, переубедю, сумею переубедить одинаково плохо, и другое, и третье. И не по грамматике, не по форме, а по смыслу. Действует Бог. Очень важно, что Он действует в свое время своими средствами. И считать, что... Ой, это, кстати, между прочим, синдром выпускников семинарии богословских. Я не знаю, может быть, сейчас уже у современного поколения этого нет, хотя подозреваю, что есть. Синдром такой. Я же 4 года богословия учился. Я сейчас тебя необразованного заборю, не знаю, переспорю, как угодно. Интересно, что Господь от этого синдрома избавляет молодых семинаристов, избавляет зачастую такими достаточно суровыми способами. Вот, но вот это и есть. Людмила Карпова вспоминает о том, о чем мы сегодня говорили. Она пишет: «Не тех советчиков выбрал себе сын Соломона и послушал их». Не тех, но там ведь еще была какая история. Там был еще и конфликт поколений. Потому что молодежь, молодые советчики, которых избрал Иеровоам, сказали, что, слушай, ты должен показать свою крутость. Вот ты должен прийти и показать Израилю, что ты крут. Интересно, что для Израиля это было абсолютно неприемлемо, ну, хотя бы потому, что Израиль должен был служить Богу, и только Богу. Если Бог тебя поставил царем, то крутость тебе показывать уже было не надо, в принципе. Смирение — да. Готовность служить Богу — да, проявлять на практике. Никак не крутость. Иеровоам этого не понял. Опять-таки мы с вами понимаем, почему было разделение государства. Потому, вот на север и юг Господь об этом говорит. И те, кто, может быть, забыл или подключились к нам позже, послушайте, пожалуйста, наши беседы, которые у нас были по, ну, в данном случае конкретно второй и третьей книгам царств. А это можно найти в архиве на сайте theos.fm, передачи, раздел передачи, или вы можете это найти в нашей группе ВКонтакте, в группе по страницам Библии, ну или в приложении Theos, тоже в разделе передачи. Просто находите вторую или третью книгу царств, там все мы подробно обсуждали. Пишет Александр Диконев, напоминает нам: «За все благодарите». Да, действительно, так оно и есть. Вот за все. За это бывает порой сложно. За какие-то вещи бывает сложно благодарить. Жанна пишет: «Пассивное христианство не угодно Богу и не приносит доброго плода в Царствие Небесное. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех», напоминает она послание Иакова, 4 глава, 17 стих. Вот, да, это про пассивное христианство. Я типа христианин, отстаньте от меня. Конечно, это к христианству, конечно, никакого отношения не имеет. Ирина Соболева нам тоже напоминает библейский фрагмент. Первое послание Петра, 3 глава, 5 и 6 стихи. Обращено это к женщинам. Дальше, соответственно, позже следующие стихи к мужчинам. Вот Бог говорит нам, что делать, и в этом перечне того, что делать и какими быть, нет слова «бояться». Единственное, где оно есть, это только вот сочетание «бояться Бога». Помните, мы с вами говорили, вспоминали эту фразу известную: «Если ты боишься Бога, то тебе больше некого бояться». Вот такая вещь. Кирилл Христов. Шутник Кирилл Христов. Даже поставить такой вопрос, Кирилл Христов, это уже такой подход шутника. Интересно, пишет Кирилл, тут есть кто-нибудь, кто глупостей не совершает? Слушайте, если кто-то скажет «есть», то, наверное, он будет виновен даже уже не в глупости, а во лжи. Ну вот, лжецов здесь не осталось, не попалось. Вот, Колян Мирный подводит резюме, итог всей этой истории. Он пишет: вероятно, нет. Важно уметь признавать свои ошибки. Вот, признавать ваши ошибки, и я поставлю вторую часть. И исповедоваться в грехах. Признавать ошибки перед людьми и исповедуете, и исповедоваться в грехах перед Богом. Вот, вот такая вот история. Понимаете, есть ведь люди, которые не могут делать ни то, ни другое. То есть перед людьми, да, даже если я ошибся, но это, он может сказать, ну, может быть, я и ошибся, но вы сами меня на это спровоцировали. Вот, но, может, я ошибся, но ведь вы тоже, но вы тоже. Вот, может, я и сделал то-то-то, но это не признание ошибки. И точно так же фраза типа «Боже, прости меня, ты же знаешь, как вот я жил, но условия такие, но родители такие, но государство такое, но среда такая, но денег много, но денег мало» и так далее. Это понятно, что это не исповедь. Когда это вот ты знаешь, вот «но», когда есть это «но», тогда уже от исповеди у нас, к сожалению, ничего не остается. Кирилл пишет, поэтому мы здесь и собрались. Господь всем нам может помочь не совершать глупостей. Да, да. Или, опять-таки, продолжая эту идею, эту мысль, исповедоваться в тех, которые мы уже совершили. Молиться и больше стараться не совершать их. Людмила подводит итог здесь также. Я бы сказал, исполняться также Божьим Духом, исполняться Духом Святым, который от глупостей нас удерживает. Не совершать глупостей может только совершенный человек, напоминает Людмила Карпова. А таковых, к сожалению, нет. Совершенен только Бог. Да, но при этом уже не я живу, говорит апостол Павел, но живущий во мне Христос. Вот Христос нас живет. И когда мы живем по Христу, да, по Его Слову, по Его воле, а тогда действительно глупостей в нашей жизни будет меньше. Я отхожу от Христа, начинается и глупости, не только глупости, а куда хуже. Я позволяю Христу, с другой стороны, да, позволяю Христу действовать во мне. Тогда и ситуация меняется. Ольга пишет, и учиться любить всех вокруг себя. Ольга, да, возлюби ближнего своего, как самого себя. Но при этом я все-таки хочу здесь вот что сказать. Прочитайте, пожалуйста, может быть, в разных переводах, послание к филиппийцам, 1 глава с 6 по 9 стихи. Да, филиппийцам, 1 глава, 6 по 9 стихи. Там, среди прочего, говорится о любви. Апостол Павел говорит о том, что любит филиппийских христиан любовью Христа. Но 9 стих говорит, в русском синодальном переводе этого слова нет, а в некоторых других современных переводах оно есть, о здравомыслии. Вот да, нельзя не согласиться, когда мы говорим о любви Христовой, потому что это любовь нас, но при этом важно не быть наивными. Я бы хотел здесь еще одна история, которая началась. Госпожа Беладонна спрашивает, молимся ли мы Святому Духу. Ей ответили про Троицу. И да, что мы молимся Троице, поскольку Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой едины. Бог един в трех лицах. И госпожа Беладонна спрашивает, то есть когда мы обращаемся в молитве «Дорогой Господь», то мы молимся одновременно и Богу Отцу, и Иисусу Христу, и Духу Святому, можно ли молиться конкретно отдельной ипостаси, как это делают православные. Я очень пока коротко скажу, не знаю, подойдем мы к этому в следующем эфире или нет. Можно. Можно. И ничего страшного в этом нет. Проблема начинается, если человек одну ипостась Троицы ставит выше других. В разных, ну, скажем так, не скажу учебниках, да, но в разных руководствах по молитве, в разных книжках по молитве, проповедях по молитве, вы услышите самые разные подходы, которые применяли христиане. Кто-то скажет молиться Богу Отцу через Иисуса Христа, движимые Святым Духом. То есть таким образом задействованы и то, и другое, и третье. Кто-то скажет как-то по-другому. Кто-то говорит, Дух Святой, войди в мою жизнь, будь со мною. При этом здесь нужно понимать, что Он уже с нами. Да, Он действует в нас, Он уже вошел в нашу жизнь. Я бы не говорил догматически о том, что нет, вот только так и никак иначе. У нас нет такого права в христианском мире. Есть люди, которые действительно практикуют здесь самые разные молитвы. Проблема в том, когда мы не молимся. Ну, если мы молимся Духу Святому, ну что ж в этом плохого? У нас есть такая возможность, есть такое право, Дух Святой живет в нас. Но давайте в следующий раз продолжим. Сейчас у нас времени, к сожалению, уже нет. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.